Четверг, 22 октября. Мама со слезами на глазах протянула Оскару руку через стол и крепко сжала его ладонь. «Оскар, больше никогда не ходи в лес один, слышишь? Вчера в Веллингбю был убит мальчик его возраста, об этом писали все вечерние газеты, и, придя домой, мама была сама не своя. Это бы мог быть... Даже думать об этом не хочу». «Но это же в Веллингбю, а не здесь. Ты хочешь сказать, что злодей, способный напасть на ребенка, не может проехать пару остановок на метро или пройти пешком, дойти до Блакиберга и проделать все то же самое тут? Ты часто бываешь в лесу?» «Нет. Я тебе запрещаю выходить со двора, пока его не поймают». «Ну что, мне теперь в школу нельзя ходить?» «Нет, в школу можно. Но чтобы после школы прямиком домой и не ногой со двора, пока я не приду с работы». «А когда придешь?» Тревога в маминых глазах сменилась злостью. «Ты что, хочешь, чтобы тебя убили, а? Вот прикончат тебя где-нибудь в лесу, а я буду сидеть и места себе не находить, пока ты там лежишь, порезанный на куски каким-то чудовищем». На глаза ее навернулись слезы. Оскар накрыл ее ладонь своей. «Я не буду ходить в лес. Обещаю». Мама погладила его по щеке. «Сынок, милый, у меня же кроме тебя никого нет. Если с тобой что-нибудь случится, я умру».
«Угу. А как это произошло?»
«Что?»
«Ну, убийство».
«Я-то откуда знаю? Какой-то сумасшедший зарезал мальчика ножом. Насмерть. Представляю, каково его родителям. Наверняка жизнь кончена».
«А что, в газетах не было подробностей?»
«Я не смогла такое читать».
Оскар взял экспрессом и полистал. Убийству было посвящено 4 страницы.
«Только не читай».
«Да нет, я так посмотреть кое-что. Можно я возьму газету?»
«Я же сказала, нечего тебе это читать. От всех этих твоих ужасов один вред».
«Я просто хочу посмотреть, что по телеку». Оскар встал и направился в свою комнату с газетой. Мама неуклюже обняла его, прижавшись к нему мокрой щекой.
«Солнышко мое, ты понимаешь, как я за тебя переживаю? Если с тобой что-нибудь случится, я знаю, мам, знаю, я буду осторожен».
Оскар чуть приобнял маму в ответ, затем высвободился из ее объятий и удалился в свою комнату, вытирая со щеки ее слезы. «Вот это круто!» Насколько он понял, того пацана убили чуть ли не в то же время, когда он играл в лесу в свою игру. Только жаль, что убили не Йонни Форсберга, а какого-то неизвестного парня из Веллингбю. Тем вечером Веллингбю погрузился в траур. Он видел заголовки еще по дороге домой. Не исключено, что ему почудилось, но люди на главной площади говорили тише и ходили медленнее, чем обычно. В магазине хозтоваров он спер нереальной красоты охотничий нож за 300 крон. Он уже и отмазку придумал на случай, если его поймают. «Дяденька, простите меня, я так боюсь маньяка». Еще бы и пару слезинок из себя выжил. И его бы отпустили, 100 пудов. Но его никто не поймал, и сейчас нож лежал рядом с альбомом с вырезками. Ему нужно было подумать, могла ли его игра иметь какое-то отношение к убийству? Вряд ли, но такую вероятность нельзя было исключать. В его любимых книгах такое то и дело случалось. Мысль, зародившаяся в одном месте, материализовалась в другом. Телекинез, вуду. Но где, когда и, главное, как произошло убийство? Если речь идет о множестве ножевых ранений, нанесенных лежачему телу, тогда, может, и вправду в его руках чудовищная сила. И этой силой еще предстояло научиться управлять. А что, если дело в дереве? Вдруг это связующее звено? Трухлявое дерево, которое он избрал мишенью для ударов, вдруг оно какое-то особенное, и все, что с ним происходит, случается потом с людьми? Нужны были подробности. Оскар прочитал все статьи, где говорилось об убийстве. В одной из них оказалась фотография полицейского, приходившего к ним в класс рассказывать про наркотики. На данном этапе расследования дальнейшие комментарии невозможны. На место происшествия вызваны специалисты из криминалистической экспертизы. Необходимо дождаться их заключения. Фотография убитого мальчика, позаимствованная из школьного альбома. Лицо незнакомое. Хотя по виду тот же Йонни или Микки. Может, в школе в Веллингбю тоже был свой Оскар, мечтающий об избавлении. Мальчик отправился на тренировку по гандболу в местный спортзал, но так туда и не дошел. Тренировка начиналась в половине шестого. Скорее всего, мальчик вышел из дома около пяти, где-то так. У Оскара закружилась голова. 100-процентное совпадение. И убит он был как раз в лесу. Неужели правда? Неужели это я? Около восьми вечера тело обнаружила 16-летняя девушка, которая и вызвала полицию. Она пребывала в состоянии сильного шока, и ей потребовалась медицинская помощь. О самом теле ни слова. Но тот факт, что девушка пребывала в состоянии сильного шока, говорил о том, что тело было покалечено. В противном случае они бы написали просто «в состоянии шока». Что вообще делала девушка в лесу после наступления темноты? А, неважно. Собирала шишки. Какая разница? Но почему нигде нет ни слова о том, каким образом он был убит? Только фотография с места преступления. Полосатая, как обертка от леденца, полицейская лента ограждает совершенно безликую лесную поляну с деревом посередине. Завтра или послезавтра газеты опубликуют фотографию того же места, утопающего в зажженных свечах и надписях «За что? И нам тебя не хватает». Оскар все это уже проходил. В его альбоме было несколько подобных случаев. Возможно, все это лишь совпадение. Но вдруг... Оскар подошел к двери и прислушался. Мама мыла посуду. Он лег на кровать и выудил охотничий нож. Тот лежал в руке, как влитой, и весил раза в три больше, чем вчерашний кухонный тесак. Он поднялся и встал в центре комнаты, зажав в руке свое сокровище. Нож был ослепительно красив и наполнял силой державшую его руку. Из кухни доносилось позвякивание посуды. Оскар сделал несколько выпадов, пронзая воздух ножом. Убийца. Когда он научится управлять своей силой, Йонни, Микки и Томас больше не смогут причинить ему вреда. Он хотел было сделать еще один выпад, но передумал. Его могли увидеть со двора. С темной улицы, залитая светом, комната отлично просматривалась. Он выглянул во двор, но увидел лишь свое отражение в стекле. Убийца. Он вернул нож в тайник. Это всего лишь игра. В жизни такого не бывает. Но ему все равно. Позарез было нужно узнать подробности. Причем немедленно. Томми сидел в кресле и листал журнал про мотоциклы, качая головой и что-то напивая себе под нос. Время от времени он показывал какой-нибудь разворот Лассе и Роббану, где под картинкой были описания объема цилиндра или скорости. Голая лампочка под потолком отражалась в глянце страниц, бросая блики на одну бетонную и три дощатых стены. Они были у него на крючке. Мама Томми встречалась со Стаффаном, работавшим в полиции. Томас не особенно жаловал Стаффана, скорее наоборот, считал его скользким типом, склонным к нравоучениям. К тому же он был религиозным. Но через мать Томми удавалось разузнать вещи, которые Стаффан вообще-то не должен был ей рассказывать, а она вообще-то не должна была рассказывать Томми, но... Таким образом, он, к примеру, был в курсе расследования ограбления магазина электроники в районе Исланд-Сторит, которое они же, он, Робан и Лассе, и провернули. Грабители не оставили никаких следов. Мать прям так и сказала, грабители не оставили никаких следов. Со слов Стаффана, конечно. Даже машину никто не заметил. Томми и Робану было по 16, и они учились на первом курсе училища. Лассе было 19. У него было не все в порядке с головой, и он работал сортировщиком запчастей на заводе электроники в Ульсунде. Зато у него имелись водительские права и белый Saab 1974 года выпуска с номерными знаками, подделанными черным фломастером перед налетом. Как выяснилось, зря, потому что машину все равно никто не видел. Свою добычу они припрятали в пустом подвальном помещении, отведенном под склад напротив комнаты, где они обычно тусовались. Перерезали цепь болторезом и вставили новый замок. Они пока и сами не знали, как будут сбывать краденое. Вся фишка была в самом налете. Правда, Лассе удалось толкнуть кассетник какому-то чуваку с работы за 200 крон, но этим пока дело и ограничилось. К тому же имело смысл выждать какое-то время и уж точно не поручать такие вещи Лассе, потому как он был нестандартно мыслящий, как выражалась его мать. Но с момента налета прошло уже 2 недели, да и у полиции образовались дела поважнее. Томми листал журнал, улыбаясь своим мыслям. Да уж, дела так дела, есть на что отвлечься. Робин нетерпеливо барабанил руками по коленям. «Ну ладно, колись!» Томми показал ему разворот журнала. «Кавасаки, 300 кубов, прямой впрыск, и еще хорош, давай рассказывай!» «О чем? Про убийство, что ли?» «А то!» Томми прикусил губу, сделав вид, что собирается с мыслями. «Так, как там было-то?» Сидя на диване, Ласса подался вперед всем своим долговязым телом, сложившись вдвое, как перочинный нож. «Все выкладывай!» Томми отложил журнал и посмотрел на Лассе в упор. «А ты вообще-то уверен, что хочешь это слышать? Жуткая история!» «Да ладно!» Лассе храбрился, но в его глазах Томми читал тревогу. Достаточно было скорчить страшную рожу, заговорить не своим голосом, не реагируя на просьбы прекратить, как Лассе впадал в панику. Однажды они с Робином вырядились как зомби, размалевали физиономии материнской косметикой и, выкрутив лампочку в потолке, стали поджидать Лассе. Кончилось все тем, что Лассе наложил в штаны, а Робин приобрел фингал под глазом, на том самом месте, который собственноручно разукрасил синими тенями. С тех пор они старались лишний раз его не пугать. Лассе поежился на диване и скрестил руки на груди, всем своим видом давая понять, что ему все нипочем. Ну, короче, это было необычное убийство, если можно так сказать. Чувака нашли висящим на дереве. «В смысле, повешенным, что ли?» — переспросил Роббан. «Да, повешенным. Только не за шею. За ноги. В смысле, он висел вниз головой на дереве». «Да ладно, от этого же не умирают». Томми многозначительно посмотрел на Роббана, словно тот высказал интересную мысль, и затем продолжил. «Нет, от этого не умирают. Но ему еще перерезали горло. А вот от этого точно умирают. От уха до уха, вспороли как арбуз». Он провел пальцем по горлу, показывая, как это было. Лассе невольно вскинул руку к горлу, будто защищая его. Потом медленно покачал головой. «Ну и почему он так висел? А сам-то как думаешь?» «Не знаю». Томми с задумчивым выражением потеребил нижнюю губу. «А самое странное вот что. Если человеку перерезать горло, он умирает, и крови при этом бывает столько, что мало не покажется, так?» Лассе и Робин кивнули. Томми потянул время, прежде чем обрушить на них бомбу. Но под ним, на земле, вообще не было крови. Всего пара капель. Хотя из него должно было вытечь несколько литров, пока он там висел. В подвале повисла тишина. Лассе и Робин растерянно уставились взглядом куда-то перед собой. Робин очнулся первым. «Я знаю, его убили где-то в другом месте, а потом подвесили там». «А зачем вообще вешать его на дерево? Когда кого-то убивают, обычно стараются избавиться от трупа». «Может, он сумасшедший?» «Может быть. Но у меня другая теория. Вы видели когда-нибудь бойню, как забивают свиней? Прежде чем разделать тушу, из нее сливают кровь. И знаете, как это делают? Подвешивают ее вниз головой, на крюке, и перерезают горло.
Ты что, хочешь сказать, что убийца собирался его разделать?
Чё? Ласса неуверенно переводил взгляд с Томми на Робана и обратно, пытаясь понять, не прикалываются ли они. Не заметив и тени насмешки, он спросил.
Они правда так поступают? Ну, со свиньями.
Ну да, ты что думал?
Я думал, у них там для этого какие-нибудь специальные приспособления.
И что, тебе бы от этого легче стало?
Нет, ну, их что, прямо живьем подвешивают?
Да, живьем, и они еще дергаются и визжат. Томми изобразил, как визжит свинья, и Лассе паник, уставившись в свои колени. Роббан встал, прошелся взад-вперед и снова сел на диван. Нелогично. Если бы убийца собирался его разделать, кровь бы все равно осталась.
Это ты сказал, что он хотел его разделать, я так не думаю.
Да? А как ты считаешь?
Я считаю, что ему нужна была кровь.
А ради нее он пацана и прикончил. Чтобы добыть кровь. Я думаю, он забрал ее с собой. Роббан медленно кивнул, поковырял пальцем болячку от здоровенного выдавленного прыща в углу рта.
«Но зачем? Пьет он ее, что ли?»
«Например?» Томми и Робан погрузились в размышления, прокручивая в воображении подробности убийства и всего, что за ним последовало. Через какое-то время Лассе поднял голову и вопросительно посмотрел на них. В глазах его стояли слезы.
«Но они хоть быстро умирают, свиньи!»
Томми серьезно посмотрел на него и ответил.
«Нет.
Я выйду ненадолго.
Нет. Я только во двор.
Ладно, только со двора не ногой.
Хорошо.
Позвать тебя?
Нет, я сам приду, у меня есть часы. Не надо меня звать».
Оскар натянул куртку, шапку, занес ногу над ботинком, но затем остановился. Тихонько прокрался в свою комнату, достал нож и спрятал его под куртку. Когда завязывал шнурки на ботинках, мама крикнула из гостиной.
«На улице холодно!
У меня шапка!»
«На голове?»
«Нет, на ноге!»
«Не надо с этим шутить! Ты же знаешь, что у тебя все, пока! Проблемные уши!»
Он вышел. Посмотрел на часы, 7:45. До начала передачи еще 45 минут. Наверняка Томми и компания сейчас тусуются в подвале, но идти к ним он не рискнул. Томми был еще ничего, но остальные... Иногда им приходили в голову странные вещи, особенно когда нанюхаются клея. Он направился к детской площадке посреди двора. Два корявых дерева, служивших при случае футбольными воротами, игровой комплекс с горкой, песочницей и качели, три резиновые покрышки, подвешенные на цепях. Он сел на одну из покрышек и начал неторопливо раскачиваться. Ему нравилось бывать здесь по вечерам. Кругом сотни светящихся окон, а сам он невидим в темноте. Спокойствие и одиночество. Он вытащил нож. Изогнутое лезвие было таким зеркальным, что в нем отражались окна. Светила луна. Кровавая луна. Оскар слез с качелей, тихо подошел к ближайшему дереву и обратился к нему. «Чего уставился, козел? Сдохнуть хочешь?» Дерево не ответило, и Оскар осторожно вогнал нож в ствол, стараясь не погнуть лезвие.
«Вот тебе, чтобы не пялился!»
Он ковырнул ножом, так что от ствола откололась небольшая щепка.
«Кусок мяса!»
Он прошептал.
«А теперь визжи!» «Визжи, как свинья!»
Он замер. Ему что-то послышалось. Прижав нож к бедру, он огляделся по сторонам. Поднес лезвие к глазам, посмотрел. Острие было таким же ровным, как и прежде. Он заглянул в него, как в зеркало, и в нем отразился детский городок. На вершине горки кто-то стоял. Еще секунду назад там никого не было. расплывчатый контур на фоне строгих стальных конструкций. Он опустил нож и повернулся к горке. И правда. Но это был не маньяк из Веллингби, а ребенок. Было достаточно светло, чтобы разглядеть. Это девочка. Раньше он ее здесь не видел. Оскар сделал шаг по направлению к горке. Девочка не двигалась, просто стояла и смотрела на него. Он сделал еще шаг и внезапно испугался. Чего? Самого себя. Крепко зажав в руке нож, он приближался к девочке, собираясь нанести удар. И хотя это было не так, но какое-то мгновение он в это поверил. А она-то что, не боится? Он остановился, убрал нож в чехол и засунул его под куртку. «Привет». Девочка не ответила. Приблизившись, Оскар разглядел, что у нее темные волосы, маленькое личико и большие глаза, широко открытые, спокойно глядящие на него. Ее белые руки покоились на поручне. «Привет, — говорю. — Я слышу. — А чё тогда не отвечаешь?» Девочка пожала плечами. Голос ее оказался не таким уж и тоненьким. Пожалуй, она была его ровесницей. Было в ней что-то странное. Черные волосы до плеч, круглое лицо, маленький нос. Прямо картонная куколка из детского приложения журнала «Мой дом». Вся такая хорошенькая. И все же что-то в ней было не так. На ней не было ни шапки, ни куртки. Один лишь тоненький розовый свитерок, хотя на улице стоял холод. Девочка кивнула на дерево, исколотое ножом. «Что делаешь?» Оскар покраснел, но вряд ли она могла увидеть это в темноте. «Тренируюсь». «Зачем?» «На случай, если сюда заявится маньяк». «Какой еще маньяк?» «Ну, тот из Веллингби, который зарезал того парня». Вздохнув, девочка посмотрела на луну. Затем свесилась вниз. «Боишься?» «Да нет, но маньяк все-таки, нужно же уметь защищаться». «Ты здесь живешь?» «Да». «Где?» «Там». Девочка махнула рукой в сторону соседнего подъезда. «Через стенку от тебя». «Откуда ты знаешь, где я живу?» «Я тебя видела. В окне». Щеки Оскара запылали. Пока он лихорадочно соображал, что сказать, девочка спрыгнула с горки, приземлившись прямо перед ним. С двухметровой высоты. Гимнастка, что ли? Она была одного с ним роста, только гораздо стройнее. Розовый свитер обтягивал ее худенькое тело без малейшего намека на грудь. У нее были черные глаза, казавшиеся огромными на маленьком бледном лице. Она выставила перед собой руку, словно удерживая его на расстоянии. Пальцы ее были длинными и тонкими, как прутики. «Я не могу с тобой дружить, имей в виду». Оскар скрестил руки на груди, ощущая ручку ножа под мышкой. «Это еще почему?» Рот ее изогнулся в кривой усмешке. «А что, обязательно нужна причина? Я просто говорю как есть, чтоб ты знал». «Ну и ладно». Девочка развернулась и пошла прочь к своему подъезду. Когда она отошла на несколько шагов, Оскар крикнул вдогонку. «Да с чего ты вообще взяла, что я хочу с тобой дружить, дура?» Девочка остановилась, постояла, затем развернулась, подошла к Оскару и встала прямо перед ним, сцепив пальцы опущенных рук. «Что ты сказал?» Оскар крепче прижал руки к груди, нащупывая ладонью рукоятку ножа, и уставился в землю. «Я сказал, что ты дура», —
раз так думаешь.
Я дура?
Да.
Извини, я просто сказала правду. Они молча стояли в полуметре друг от друга. Оскар по-прежнему смотрел в землю. От девочки исходил странный запах.
Год назад у его пса Бобби началось воспаление лапы, и в итоге пришлось его усыпить. В последний день Оскар не пошел в школу и несколько часов подряд лежал рядом с больной собакой, прощаясь.
Девочка пахла так же, как Бобби тогда. Оскар поморщил нос.
«Это от тебя так воняет?»
«Наверное». Оскар поднял глаза. Он жалел о своих словах. Она казалась такой хрупкой в своем тоненьком свитерке. Он сменил позу, махнув рукой.
«Ты не мерзнешь?»
«Нет».
«Почему?» Девочка повела бровями, наморщив лоб, и на мгновение показалась ему гораздо, гораздо старше своих лет, как дряхлая старушка, которая вот-вот расплачется.
«Я забыла, как это делается».
Девочка резко развернулась и направилась к дому. Оскар стоял и смотрел ей вслед. Он был уверен, что ей придется потянуть за ручку обеими руками, чтобы открыть тяжелую дверь подъезда. Но она открыла дверь одной рукой, причем распахнула ее с такой силой, что та ударилась о металлический стопор и захлопнулась за ее спиной. Он сунул руки в карманы куртки, и ему стало грустно. Он вспомнил Бобби, как он лежал в гробике, сколоченном отцом. На уроке труда Оскар смастерил крест, сломавшийся при первой же попытке вбить его в промерзшую землю. Надо будет сделать новый.